Я, братья и сестры, восхищаюсь всем происходящим здесь. И многие идеи так перенимаю, размышляю об этом всем. И вижу, что не напрасно Господь собрал здесь свой народ. Слава Богу. И мы здесь действительно обогащаемся, как говорил Давид, на пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Невидимым для человеческого глаза образом мы уедем с этой конференции гораздо богаче, чем приехали сюда. Аминь. Слава Богу. Может быть, у нас сумочки не станут потяжелее, разве что весом на это методическое пособие станет сумочка потяжелее. Но то, что Господь в сердца вложил, я вижу, что Бог очень много дает. Я тоже хотел бы еще такую последнюю, что ли, в этой нашей конференции со своей стороны мысль выразить, некий такой баланс по поводу того, о чем я до этого говорил, как брат Олег выразился, суровые такие темы немножко, да, суровая действительность христианская, не всегда мы готовы бываем воспринять, как так мы будем служить, когда никакой отдачи, никакой благодарности, но вы знаете, я просто настраиваю на самый худший вариант нас всех, вот, и обычно, когда я поднимаю такой вопрос, а я частенько об этом говорю, потому что вижу, что многие-многие верующие люди забуксовали. Есть христиане, которые, встречаясь, вы с ними чувствуете, что их речь снова и снова напоминает такой, знаете, список их заслуг и список того, как с ними плохо обошлись. И вот видишь, такой огромный потенциал, такие огромные способности в этом человеке. Видишь, как враг это все парализовал. Поэтому я об этих вещах молчать не могу. Но когда я говорю такие моменты или такие подобные темы, бывает, люди подходят и говорят, и что же нам сейчас не надо благодарить? И понятно, что тема совершенно о другом, но я чувствую, что все-таки нужно говорить и о другой стороне монеты, для того, чтобы у нас в голове все встало, так сказать, на свои места. И вот я хотел бы сегодня говорить о нас не в позиции людей, которые что-то сделали кому-то, а в позиции людей, которым сделали что-то доброе. Вот сейчас я хотел бы об этом говорить. И начну со стиха. Книга Притчи, 26 глава, стих 1. Такая немножко жатвенная мысль здесь. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Дождь во время жатвы неуместен. Снег летом неуместен. Кроме случаев, как произошло в моей жизни, ну и то это было субъективное мое восприятие. Я приехал пасти коров к тете, это был где-то конец мая, начало июня. Утром я встал. Надо идти пасти, а на улице, к моему счастью, выпал снег. И тетя говорит, нет, коров мы сегодня отправлять не будем, они все простудятся, наглотаются снега вместе с травой. Вот. Я так открывать сильно не стал своей радостью, но я ее имел очень искреннюю внутри себя радость, что сегодня выпал снег. Но для сельхоз людей это, конечно, не радость. Снег летом выпадающий может поразить эти растения, и дождь может повредить жатву. То есть кто-то там сено собирает, кто-то пожинает пшеницу, и вот дождь это все портит. И смотрите, что здесь написано. Точно таким же образом честь, которая воздается глупому человеку, она его портит. Вообще-то глупого человека можно попробовать сделать умным, так ведь? И если положить руку на сердце, то каждый из нас знает в своей жизни, что по стандартам Священного Писания мы очень много делали глупого. По стандартам этого мира могло быть очень умно, но когда мы читаем Писание, Библия говорит, что это глупость. К примеру, гнев гнездится в сердце глупого. Сколько раз мы гневались с вами? Библия говорит, это глупый поступок. И вот смотрите, что происходит. Честь глупому делает то, что делает снег летом и делает дождь во время жатв. То есть, когда глупому человеку оказывается честь, ему не оказывается что-то полезное, что-то для его души благотворное, но что-то ему вредящее. Но если мы сейчас скажем о дожде и снеге в нужное время, то мы уже видим, что от снега и дождя польза. Когда дождь проливается на посеянное нами, на картофель, который мы закопали, или когда снег закрывает озимые посеянные культуры, то мы уже видим, что то же самое, что в одно время приносит вред, теперь приносит пользу. Значит, честь, оказанная глупому, приносит вред, а честь, оказанная мудрому, приносит пользу. И вот на этот момент я хотел бы сегодня с вами говорить. Смотрите, что происходит, когда Иисус сказал такие слова. «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, у сродников своих». Что происходит? Иисус говорит, что пророк, то есть человек, который представляет Бога на этой земле, и он дает Божью оценку ситуации, людям, Бог делает так, что честь сопровождает этого человека. И приходит Самуил в Вифлеем, и старцы выходят навстречу к нему с трепетом и говорят: «Мирен ли твой приход?» Но Иисус говорит, что когда пророк приходит в свое отечество, где знали, как он ходил пешком под столом в свое время, то там ситуация немножко меняется. И когда Иисус пришел в Назарет, Иисус, который воскрешал людей по несколько дней, находившихся в гробах, слепорожденных, которых никогда вообще не видели солнца своими глазами, он приходит в свое отечество и там не может сделать абсолютно ничего. Хотя это тоже очень относительно, написано, ничего не мог сделать по неверию их, только на некоторых больных, возложив руки, исцелил их. Я думаю, по нашему времени это пик благословения. Несколько больных исцелилось в нашем собрании. А по евангельским стандартам это ничего не сделал, только несколько больных исцелилось. Мы бы полгода бы рассказывали про такое собрание, да? Но вот такие евангельские высокие стандарты. И смотрите, что происходит. Люди, которые не воздают честь, то есть не воздают должное тому, кто достоин этой чести, в данном случае мы берем как пример пророка, и в данном случае сам Иисус, эти люди лишают себя благословения, которое они могли бы получить через этого пророка, через эту личность. Воздавание чести глупому вредит глупому, невоздавание чести мудрому лишает нас мудрости этого мудрого человека. Когда Иисус находился в Назарете, он также привел два аналогичных случая. Он говорит, что при пророке или было много вдов в Израиле, которые тоже нуждались в хлебе, в пропитании, и дети тоже были голодные, но Бог послал Илию пророка к язычнице в Сарепту Сидонскую. В Израиле было много вдов, но благословение пережила женщина, которая находилась за пределами отечества пророка Илии. И она смогла воспринять в нем Божьего человека, в то время как на родине говорили: «Это ты, смущающий Израиля», то там говорит ему эта женщина: «Человек Божий». Потом Иисус говорит, что во время Елисея было много прокаженных, но исцелился только язычник. Он каким-то образом поверил, будучи прокаженным человеком, услышал от девочки. Понимаете, это очень неавторитетные так-то вещи. Какая-то девочка, служанка, пленная, немножечко лет расскажет, что если бы этот человек пришел к тому другому, как эта девочка, которая не слышала ни разу о исцелении прокаженного, Иисус говорит, никто из прокаженных не исцелился. Откуда у нее была в сердце такая честь в адрес Елисея? Она знала, что Елисей способен исцелить прокаженного, в то время как ни один прокаженный в Израиле в это не верил. И помните, были 4 прокаженных, несколько человек, которые пошли там в стан сирийский, покушали, поели все, но никому из них не пришло в голову, что в этом городе находится пророк, который может снять проказу. А у этой девочки как-то дошло до этого в голове. И она рассказывает этому военачальнику, он приезжает туда с большими дарами. В этом смысле этот язычник как-то выразил свое отношение. Елисей отказался от этих даров, но в данном случае Нейман почтил Елисея больше, чем какой-либо израильтянин в то время. Таким образом, когда мы с вами не способны почтить то, что достойно чести, что благословенное рядом с нами, мы лишаем себя благословения. тот человек, если при условии, что он вышел из Киеля, как мы говорили, особенно от нас не пострадает особенным образом. Но мы себя лишим благословения этого человека. Как лишил себя Назарет и Израиль во время Или и во время Елисея. Смотрите, что написано в послании Римлянам, я не буду цитировать точные места. Там говорится об оброке, о страхе, написано, кому воздавать честь, тому честь. Кому честь, честь. То есть, значит, есть такая группа людей рядом с нами, и Господь говорит, что если Бог определил, что мы должны почтить этого человека, мы должны почтить его точно так же, как мы отдаем налог, мы отдаем оброк и прочее, так и есть то, что мы должны воздать кому-то должное. Это для нашего, может быть, русского мышления не так привычно. И хотя тема о людской неблагодарности, может быть, с трудом вмещается в наше сердце, но нам понятнее эти реалии, чем теперь, когда мы разворачиваемся в другую сторону, и мы говорим, мы должны воздать должное человеку, который находится с нами. Когда я помог, я не жду благодарности, не должен ждать благодарности. Не говорю сейчас о себе, говорю о человеке Божьем в целом. Как таковом. Но когда мне сделал что-то другой человек, я обязан отблагодарить этого человека самым достойным образом. Когда я дал взаймы, не ожидая обратно, но если я взял взаймы, дай точно в срок, который ты сказал, и если ты не можешь отдать в этот срок, предупреди именно в этот же самый день и скажи, я сегодня отдать не могу, пожалуйста, еще неделю, ни днем позже. Посмотрите, как разворачивается ситуация. Мы порою делаем все наоборот. Когда мы даем взаймы, мы требуем, когда мы берем, мы говорим, простите нас, вы должны прощать своих должников. Но Писание говорит, нет, ты все перепутал, ты заповеди неправильно, искаженно применил, ты повредил вообще Слово Божие. Когда ты даешь, Библия говорит, не ожидай, но когда ты взял, отдай. И вот точно таким же образом, когда мы находимся, мы можем оказаться, я сейчас дальше буду конкретизировать, да, мы можем оказаться в положении людей, которым должна быть воздана честь. И Библия говорит, не стремись к чести, не спеши к ней, не требуй ее. Один раввин советовал своим ученикам и говорит, вы бегите от почести, и она побежит за вами. И один приходит к нему ученик и говорит, равви, я бегу от почести, но она все равно за мной не бежит. Он говорит, ты слишком часто оглядываешься. Вот это одна ситуация, о которой я в предыдущее время пытался говорить, чтобы мы могли себя обезопасить. Но сейчас я разворачиваю все в другую сторону. Одна из причин этой темы в том, что мы, вот здесь находящиеся учителя воскресной школы, должны иметь в голове ясную картину Божьего мироздания, что и как Бог определил на этой земле. Воздать должное. Если мы не воздаем должное тому, чему должно, мы себя из этой среды как бы выбрасываем. У нас хаос происходит и на уровне собственной личности, на уровне семьи, на уровне церкви и даже на уровне целого государства. Беда нашей страны в течение этих многих последних десятилетий советского режима заключалась в том, что руководство страны называло друзей врагами, а врагов друзьями. Лучших людей с мыслями и намерениями лучшими отправляли в лагеря, изгнаивали там, а бездарных, ищущих своего, ставили на высокие государственные посты. Все перепутано абсолютно. Как во время Иеремии, пророка, во время царя Сидеки, когда самый лучший израильтянин был Иеремия, а ему говорят о нем, этот человек не благо, а бедствие желает народу своему. Его то в яму опустят, то ударят его, то в колоду забьют его ноги, пока наконец не увидели, что этот человек прав. И причина, по которой Израиль оказался в Вавилонском плену, и родители ели своих детей, и были умерщвлены молодые люди и девушки, которым еще много было надо жить, заключалась в том, что пророку, находящемуся среди них, не была воздана должная честь. Человека, которого нужно было слушать как глаз Божий, пинали как футбольный мяч. И в этом была пагуба и погибель израильского народа. И сегодня многие христиане оказались лишенными благословения, потому что они перепутали адрес. того, куда нужно воздать честь, и ситуацию, где нужно иметь крайне сдержанные, осторожные и ограниченные отношения. Потому что снова же было попрано то, что Господь нам говорил, о чем предупреждал. Здесь есть еще одна деталь. Вы знаете, что мы с вами говорим, мы не становимся как делатели, когда мы начинаем служить, в нас еще очень много спутано доброго и плотского. То есть в нашем сердце мы даже не способны порой это разделить, понять, осознать. Мы хотим служить Богу, но там где-то чего-то протискивается какое-то еще свое желание. И только со временем это все отделяется, отличается, Господь нас освящает. И что происходит? Смотрите, когда люди, находящиеся рядом с нами, имеют начатки добрых желаний, и мы не способны воздать этим добрым начаткам должное, благодарить, поощрить, похвалить, то таким образом мы лишаем стимула и роста эти такие слабенькие добрые начинания. Мы опять все развернули, пусть не ищут благодарности. Я в свое время, со мной как обращались. Нет, Писание говорит, неправильно, ты все перепутал, никакой дедовщины, остановись. Если ты видишь сейчас рядом с тобой доброе, оно еще в начатках, там еще не все человек отличает, но ты вот это доброе различи, рассмотри и поощри, воздай честь этому доброму. И одна из причин, почему мы пугаемся вот этой, может быть, вот этой ситуации похвалы и прочего, нам кажется, что, ну, возгордится человек или поймет, что он идеальный. Я должен сказать, что воздавать честь, воздавать должное и идеализировать – это не одно и то же. Мы дальше увидим это по некоторым принципам. Смотрите, как интересно произошло во время Эсфири, во время Мардохея, во время Артаксеркса. Когда царь Артаксеркс, помните, не мог спать ночью. Телевизора нет, интернет отключили за неуплату. Нечем заняться. Что делать? Позвал слуг, пусть читают учебник истории, что происходило в то время. И читают одну историю, другое, третье. И вдруг доходят до случая, что один человек, иудеянин по имени Мардохей, раскрыл заговор против царя, и два евнуха хотели убить царя. Дело было исследовано, найдено верным, и этих обоих казнили. И вот момент, когда мы никуда не торопимся, когда много дел нас не заводят в никакую круговерть, мы начинаем и некоторые вещи осмысливать. Почему Писание говорит, остановитесь и познайте. Вот Артаксеркс никуда не торопится, сидит в своей кровати, слушает, и приходит ему ясная, здравая мысль, и он задает вопрос. Какая почесть и какое отличие дано Мардохею за это? И слуги отвечают, ничего не сделано ему. Как-то просмотрели, как-то так переживал Артаксеркс за свою персону и за свою безопасность, и так радовался, что дело наконец-то разрешилось, что совсем забыл о виновнике вот этого всего благословенного исхода. А в это время, как Мардохей был не отмечен почестью, когда на него, как написано, бедный человек скажет мудрое слово, однако потом про него все равно забудут. Про него забыли. В это время возвышается в государстве злобный человек по имени Аман. Беда государственного руководителя перепутать друзей с врагами. Возвышается злобный человек, а человек поистине добрый и ищущий благо. И своему народу, и другим людям ему ничего не сделано. И это чуть не привело к огромной катастрофе в этом всем государстве, в этой империи. Все израильтяне могли бы быть разрушены, уничтожены. Это была бы страшная вина на голову самого Артаксеркса. Итак, сегодня я подвожу к тому моменту, чтобы мы осознали в нашей жизни, в нашем духовном видении должно происходить четкое разграничение, ясное разграничение. И там, где мы видим Божьи действия и даже Божьи начатки, нам нужно как водой полить это доброе. И мы не сможем оправдаться никогда и сказать, вы знаете, в мое время так не было. Меня не хвалили, меня не поощряли, мне били по рукам. Нельзя нам продолжать этого всего. Смотрите, что говорит Писание. Первое, на что я обратил внимание, кому должна воздаваться почесть. Я повторяю о том, что мы сейчас, особенно вот находящиеся здесь учителя воскресной школы, должны в голове выстраивать верное понимание мироздания, Божьего мироздания. Бог так определил. Книга Левита, 19 глава, 32 стих. «Пред лицом седого вставай и почитай лице старца». Назовите мне две причины, по которым люди, о которых здесь сказано, должны быть почитаемы. Возраст, седина. Как синоним этого возраста? Понятно, что здесь идет еврейский параллелизм. Библия не говорит «вставай перед лицом человека, который к возрасту пожилому, к своей старости стал заслуженным, деятельным, у него есть много наград, вымпел грамот и прочие Нобелевская премия». Нет, мы видим пожилого человека. И Библия говорит, что пожилой человек в своем возрасте и со своей сединой имеет достаточную причину почтения к нему со стороны молодых. Больше ему никаких заслуг не нужно, братья и сестры. И я думаю, что если мы сейчас подумаем о ситуации в нашей стране, это близко к безобразию, а может быть безобразие есть. Одна сестра съездила по вопросам документов в Кыргызстан, нужно было там кое-что решить. И она говорит, я вижу, как заходит в транспорт пожилой человек, и молодые люди вскакивают со своих мест, даже если еще есть свободные места в этом транспорте. Почему-то в мусульманских странах заповедь Господа о почтении к пожилым людям сохранилась более благополучно, нежели в христианских странах, где с пожилыми людьми молодые разговаривают наравне, а еще хуже того, разговаривают свысока. И вы знаете, всякий раз, когда мы ломаем вот этот Божий порядок, Бог говорит, старец выше тебя, молодого, потому что он старец, он немощен физически, но я говорю тебе, ты должен воздавать ему честь, ты должен почитать его. Если человек разворачивает это все наоборот, он нарушает Божий строй и дает врагу возможность вносить свою разруху. И это одна из причин бедствия нашей страны и церквей, и семей, и личности каждой в отдельности, что мы, молодые, позволяем себе разговаривать с пожилыми людьми, со старшими нас, наравне и хуже того, свысока. И если учитель воскресной школы не имеет в голове своего этого правильного представления, он не передаст его дальше. И мы должны четко понимать, одна седина, один только возраст пожилого человека является уже по Библии достаточной причиной почтения с нашей стороны к этому человеку. И назвать его на «вы», а не на «ты». Мир сегодня живет по волчьим законам, по звериным законам. Все слабое уничтожается, изживается. Давайте повысим пенсионный возраст, чтобы наши люди вообще не доживали как бы вот до времени, когда бы получить пенсию и прочее. Сдают в дома престарелых и прочее. Это страшная картина. И Бог баланс приводил как раз человеческое общество, уча. Вот он немощный, вот он с трудом движется, да. Он плохо слышит, он плохо говорит, он плохо видит, но говорит, ты почитай его. Лучше и больше, чем боксера, известного на весь мир, своими мускулами. Но наши молодые люди все-таки почитают мускулы больше, чем старца. А Библия нигде не говорит нам почитать мускулы. Второе. Ефесянам 6 глава, 2 стих. «Почитай отца твоего и мать». Притча 23 глава, 22 стих написано, чтобы почитать родителей, когда они и состарятся. Есть два строгих места, притча 20:20, где написано, что человек, который злословит отца своего и мать, светильник его погаснет среди глубокой тьмы. Бог наблюдает за этим процессом. И если человек произносит злые слова в адрес своих родителей, светильник среди глубокой тьмы нужнее, чем просто во тьме или вообще в сумерках или в светлое время. И Библия говорит, человек, который злословит своего отца и мать, его светильник или то, что ему будет нужно в это время больше всего, деньги, друзья, здоровье или работа, он лишится и самой жизни своей, и жизнь его, как светильник, погаснет в глубокой тьме. Что аналогично притче 30:17, где написано, что тот, кто пренебрегает покорностью к матери и отцу, глаз его выклюют вороны и сожрут птенцы орлиные. То есть это будет брошенный человек. Мы можем говорить о том, что не всегда так происходит. Вроде бы и хорошо они умирают и прочее. Всякие ситуации, это наше человеческое наблюдение. Но мы здесь видим, что Писание нечто предусматривает для людей, которые позволили дерзить своим родителям. И здесь не написано, чтобы человек почитал мудрого отца и добрую мать. Точно так же, как пожилому человеку достаточно его возраста, как причины к нему почтения с нашей стороны, так и родитель, потому что он родитель, потому что он отец и потому что она мать, это достаточная причина, даже если они могут когда-то вести себя неадекватно. У нас детей не появляется повод говорить с ними наравне, свысока или дерзить. Я повторяю, что очень часто люди слово «честь» или «почитание» сравнивают с идеализацией. Нет. Почитая пожилого человека, почитая отца и мать, мы таким образом не говорим, что пожилые люди не ошибаются. Мы не говорим, что пожилые люди не могут действовать плохо. Мы не говорим, что родители никогда ничего не делают неправильно. Но мы воздаем честь и почему мы говорим, эти люди выше меня. Бог определил, что я не могу с ними говорить наравне. Не могу, не имею права. Так Писание говорит. И написано, что молодые, 1 Тимофея 5:4, пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Почитать семью. Есть некоторые члены семьи, такие молоденькие девушки или молоденькие мальчики, которые начинают попирать абсолютно все правила семьи. Во сколько прийти домой, там обеды и прочая работа и так далее, обязанности, огород. Но нет, они приходят когда хотят, уходят когда хотят и делают что хотят. Эти люди не понимают, не почитают свою семью, которую Бог сказал почитать. У них свое представление о жизни, у них свои идеи, и они с легкостью переступают все, что Бог сказал. Иногда я разговариваю с этими юношами и вижу, как они с пренебрежением относятся к родителям. Это устарелые люди для них и прочее. Я говорю, ты не понимаешь, что ты сейчас сеешь, молодой человек. Бог тебе не разрешает так относиться к матери и к отцу. Они вот так. Я говорю, нету повода. Ты можешь пожаловаться, у тебя есть право, это не есть непочтение, когда ты придешь служить и скажешь, мой отец несправедлив со мной, моя мать никогда не замечает, что я делаю доброе и всегда видит только и критикует мои недостатки. Такие ситуации есть, и мы как пастыри призываем этих родителей и начинаем с ними беседовать и говорить, уважаемые, конечно, в Библии говорится о почтении к отцу и матери, но, пожалуйста, не превращайте почтение к вам в каторжную обязанность и работу. Будьте адекватны, будьте мудры, будьте справедливы. Это то, что мы говорим отцам и матерям. Но если отец и мать не внимут этим словам пастыря, понимаете ли, что у молодых людей все равно не появляется повода и возможности и права злословить своего отца и мать. Нет такой ситуации, чтобы это стало можно делать. Потому что так Бог определил. Потому что Бог так поставил границу. Некоторые могут вспоминать, знаете, такие случаи, сразу задают вопросы, вот кого-то бросили родители, где-то там отец, там развратник и прочее, есть разные из ряда вон выходящие ситуации. Моя проповедь сейчас не о взаимоотношениях отцов, родителей и детей. Я не буду останавливаться на разных отдельных экстравагантных случаях, но я говорю о основной массе ситуации. Да, родители могут быть немудры. Да, они могут быть несправедливы, могут быть даже истеричны, но я хочу снова и снова обратить внимание, у нас никогда не появляется право дерзить пожилым и дерзить родителям. У нас нет на это никогда права. И еще один момент, который я хотел бы отметить, который нам также нужно в сердце своем зафиксировать. 1 Петра, 2 глава, к сожалению, не помню, какой стих, где-то 12 написано, «Царя чтите». Написано, «Рабы должны почитать господ своих» в другом послании, «достойным всякой чести». 1 Тимофея 6:1-2. Однажды вы помните, как апостол Павел сказал первосвященнику, «Бог будет бить тебя, стена подбелена». Какой мужественный человек! Как прямо и прямолинейно высказался. Но потом ему говорят, ты первосвященник или Божье поносишь? И вдруг осаживает себя апостол Павел, говорит, братья, простите, я не знал, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь. Мы злословия там никакого не видим, но так прочно стоял на основах Божьего мироздания апостол Павел, что он знал, вот этим тоном сейчас с первосвященником он говорить не имел права. Как сегодня братья разговаривают с сотрудниками ГИБДД, останавливающие их, справедливо или несправедливо? Если мы начинаем разговаривать с этим сотрудником на равных или дерзко, мы нарушаем Божье мироздание, Божий порядок. Он сказал нам почтительно относиться к власти, не участвовать ни в каких мятежах, ни в каких бунтах. И что бы ни делала власть, мы не имеем права говорить с ней дерзко и на равных. Это касается и церковной власти. То, что Бог определил пастыре и наставников, могут быть ошибки у пастыря и наставников. Но Писание говорит, если ты хочешь сохраниться на своем месте в Божьем мироздании, не позволяй своему языку злословить. Второе послание Петра, 2 глава и послание Иуды, это для меня были послания, которые всегда приводили в содрогание. Там очень так это ярко, колоритно апостолы высказываются в адрес очень нехороших людей. Я всегда читал и думал, ну как-то мне дискомфортно слушать вот это все. Говорится о том, что они отделяют себя от единства веры, корыстные, они на пиршествах объедаются и прочее. И знаете, в обоих посланиях есть характеристика, в одном написано «презирают начальство», в другом написано «отвергают начальство», и в одном написано «не злословят, не боятся злословить высших». То, когда я отвергаю начальство, Божью иерархию, которую Бог определил, говорит о том, что я сегодня с критикой отношусь к тому, что Бог сам поставил на этой земле всякую власть от Бога. А эти злодеи, а вот эти, а другие, а прочие. Но если Бог позволил ему быть, Бог, который может в одну секунду снять его с этого поста, Бог позволил ему там быть, и некоторая власть является бичом Божьего наказания для народа. И когда ты начнешь бунтовать против этой власти, ты будешь бунтовать против Божьего наказания. И Бог говорит израильтянам, выйдите к вавилонскому царю, это мой бич. Это не патриотично звучало. Но Бог говорит, я сейчас определил, что вавилонский царь будет над вами владычествовать, и лучше всех будет тем, кто это признает. И почитать власть, я повторяю, это не значит идеализировать и говорить, что они делают все хорошо. Мы даже можем, если кого-то Бог наполнит дерзновением, вы можете прийти и сказать, и обличить, как мать Тереза говорила, почему вы узакониваете однополые браки, почему вы обделяете бедных людей. Вы можете это сказать, но никакой дерзости, только смелость и прямота. Это есть разница. Сегодня это есть младенчество, когда мы склоняемся или к идеализации, или к демонизации. Я не мог понять одно явление в нашей христианской жизни, когда люди, верующие, ищут какого-то проповедника и найдя его, начинают стоять за него. И все его мысли, которые могут оказаться крамольными или еще какими-то, всему пытаются найти объяснение, почему христиане ищут идола. Искать Бога лично, персонально, которого не видно, и порой не слышно, и нужно понять и уразуметь его, это трудно, но хочется сотворить себе кумира, видимого, который можно потрогать, который все будет говорить правильно от лица Бога, и нам уже не надо искать Бога, нам достаточно слушать Его. Он скажет все, что нужно. И по этой самой причине мы стоим за него. Даже если он что-то говорит неправильно, мы защищаем. Это наш кумир. Это младенчество. Бог говорит, почти лице наставляющего, но всегда помни, что если только произойдет мысль вразрез с Божьим словом, никакой идеализации быть не должно. И поэтому, когда Господь говорит о почитании, Он говорит о том, чтобы мы воздавали должное. У нас не должно быть дерзких речей, не страшащиеся злословить выше. Это должно быть исключено. Сыны и дочери должны научиться почтительно говорить с отцами и матерями. Это то, что страна наша и христианство наше потеряло. И нам нужно это восстанавливать. И пусть учителя воскресной школы в этом вопросе сыграют немалую роль. Прежде многие здесь являются дочерями еще и сыновьями, подчиняющимися своим родителям. Прежде научась сами говорить со своими отцами и матерями и с пожилыми людьми почтительно. Вы увидите, что Господь будет на вашей стороне. Когда Давиду говорят: «Порази Саула», он говорит: «Нет моей руки, не будет на нем». Не будет нашего языка на тех, кто над нами. Пусть Бог имеет дело с ними. Если Он установил такой порядок, пусть Он разбирается со всеми, кто над нами поступает несправедливо. Но если мы будем дерзить, Бог сначала начнет разбираться с нами.